Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Послание церквям – это то, что мое сердце так сильно будоражит. Я не знаю, что с этим делать. Я знаю, что книга Откровения ее лучше вообще не открывать, потому что она настолько сложна. И вместе с тем, на протяжении уже не одного месяца Бог просто побуждает меня говорить о ней. Я сдаюсь в Его руки и хочу, чтобы мы с вами вместе почитали об этом, поразмышляли. Послание церквям. Сегодня я прочитаю только первую главу, это будет вступление. Мы сегодня с вами будем делать хлебопреломление. И я прочитаю только первую главу и как бы такое вступление, начало. Что я хочу отметить, друзья мои, что на момент, когда Иоанн пишет это послание, когда Бог является ему, во-первых, это абсолютно уникальная книга. Вот абсолютно уникальная книга, ей нет аналогов. И видно, что сам Христос лично начинает передачу послания церквям. Весь Новый Завет – это послание церквям, да? Но книга Откровений – это как будто сам Бог решил лично сказать кое-что. Это послание к церквям в Малой Азии, церкви в Малой Азии. Семь церквей, избраны семь церквей. Богословы не знают, почему именно эти церкви. Но что мы знаем? То, что это были самые крупные церкви. Ефесская церковь была вообще мега-церковью. Ефес – огромнейший город, мощный город. Те процессы, которые творились в этих семи городах, были настолько влияющими процессами на жизнь всего языческого пространства вместе с ним и еврейского пространства, что Бог обращается к этим ключевым церквям для того, чтобы отрегулировать кое-что. Видно, как будто бы сам Бог, Он встал со своего трона. Если вы увидите седьмую главу книги Даниила, в седьмой главе книги Даниила является тот же самый Ветхий днями, является тот же самый в белом одеянии и как волна, является тот же Христос, но там Он является сидящим на троне, и все это происходит, то мы видим здесь Иисуса Христа, который встал с трона и во что-то вошел. Мы об этом поговорим чуть позже, но сегодня я хочу сказать, то послание, которое сказал Иисус, это было послание тревоги, это было послание переживания. Иисус встал со своего трона для того, чтобы вникнуть в то, что происходит. Что происходит и когда это происходит? То послание, которое мы читаем в книге Откровения, пишется спустя 60 лет после Вознесения. 60 лет апостол Иоанн не видел Иисуса Христа, не слышал Его голоса. 60 лет. Достаточно большое время. Кому он пишет это? Он посылает это послание апостолу Иоанну. Иоанн – это был апостол любви. Вы знаете, все послания апостола Иоанна, они проникнуты чем? Любовью, вот такой вот исключительной любовью. И вместе с тем Бог избирает Иоанна для того, чтобы говорить о своем месседже для церквей, и не только для церквей, которым послание это написано, но и для остальных церквей. Он избирает Иоанна. К тому моменту, когда церкви получают эти послания, церквям уже 40 лет. 40 лет церкви работают. Достаточно, нам 25. Представьте, этим церквям уже 40. Уже сформировался определенный микроклимат, уже сформировались определенные как бы роли, последовательность действий. В умах людей уже некая стабилизация того, что такое церковь и как она должна жить. И вот спустя 40 лет Господь приходит для того, чтобы что-то сказать. Мне кажется, что это по-любому достойно того, чтобы в это вникнуть и в меру нашего, моего ограниченного ума попытаться понять, на что Бог обращает внимание. Есть вещи, мы о них дальше поговорим в других частях, которые повторяются во всех посланиях. Во всех посланиях повторяются некоторые фразы. Представьте себе, Бог говорит церквям разных городов, но какие-то вещи Он говорит им четко, однозначно, всем. И я верю, что каждый из нас мы найдем для себя. И я бы хотел, чтобы мы где-то внутри, чтобы мы молились, молились, Господь, ну что Ты хочешь сказать нам, как церкви, мне, как человеку Божьему, что Ты хочешь сказать через эти послания? Потому что что-то Бог желает сказать, поэтому Он эту книгу передал. Аллилуйя. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте начнем. Вступление к сегодняшней теме, я хотел ее озвучить так. Иисус посреди золотых светильников. Как я уже сказал, что Иисус Христос не находится в этот момент на троне, Он встает и идет в среду золотых светильников, именно там Иоанн видит Его. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, это 1 глава, 1 стих, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. С самого начала Бог, Он четко дает понять, друзья мои, а ведь тогда, когда Он это писал, прошло, как я сказал, 40 лет после, 60 лет после Вознесения, ну, послушайте, это было 2000 лет назад от нас. И то, что Господь называет, слушай, время близко, для нас несколько далековатым выглядит. Он говорит, блажен тот, кто читает, блажен тот, кто исполняет. Мне нравится фраза одного спикера, это очень известный Игорь Манн, маркетолог, в России один из лидирующих маркетологов страны, и он всегда говорит, его фраза такая типовая, «Теперь надо делать. Иди и делай». Говорит, этот зал поделится на успешных и неуспешных по простой причине. Одни услышат и пойдут просто жить, а другие услышат, пойдут и начнут делать, и они будут успешны. Вот Бог, Он имеет тот же самый характер послания. Он говорит, блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Аминь. Это для нас, особенно в период выборов, очень хорошая фраза, да? Он владыка царей земных. Это обетование, вы можете его использовать. Ты есть владыка всех царей, и все цари пред тобой. Аминь. Аминь или нет? Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Он соделал нас кем? Царями и священниками. Еще раз. Кем? Какое-то время назад мне как-то Господь показал эту историю Рождества. Я не знаю, сегодня не Рождество, но я о ней вспомню, потому что она очень четко об этом говорит. К Иисусу приходят мудрецы, и они приносят золото, ладан и смирну. И как-то Бог мне сказал, я немножко растерялся, когда вот это прозвучало в мой адрес. Он сказал, ну, друг мой, что ты сделаешь с этими вещами? И то, на чем я себя поймал, что я очень легко разберусь сразу с золотом. То есть я понял, что я как человек легко трактую этот подарок. Он мне ясен, я его принимаю, и я легко им могу распорядиться, условно легко. Но когда заходит время о ладане, о смирне, зачем они принесли это? Зачем это мне? Я понял, друзья мои, что в нашей жизни мы можем очень преуспеть как цари. Ведь кто такие цари? Это люди, управляющие земными процессами, это люди, обладающие территориями, обладающие определенными законами на этой территории, народами, которые есть на этих территориях, управление ими. Это управление теми земными процессами, с которыми связаны все мы. Вот понятие, друзья, состояться как цари, в большей или меньшей степени мы все в этом преуспеваем. Но вот состояться как священники – это совсем другое. Именно поэтому ему принесли не только золото, Иисусу принесли не только, условно говоря, шкатулку золота. Ему принесли ладан и смирну. Если вы знаете, что ладан – это то благовоние, которое использовали для богослужения. Это было такое очень, как бы это сказать, запрещенное к продаже язычникам благовоние. Его использовали только для храма. И когда Иисусу это принесли, тем самым сказали, что тебе понадобится это как служителю, как священнику, как духовному человеку. Ну, а смирну использовали, когда погребали. И интересно, я думаю, что, наверное, когда к тебе приходит золото, тебе обязательно нужно обмазаться смирной. Тебе нужно умереть для себя, потому что иначе золото убьет тебя. Я думаю, что для того, чтобы преуспеть как царь, ты должен не забыть оставаться священником. А когда ты священник, тебе нужно также учиться быть и царем, управляющим своей жизнью. Правда? Есть духовные люди, которые очень духовны, но их жизнь в полном ауте, в полном бардаке. И понятно, что здесь нет способности к управлению. А есть люди, которые очень, знаете, они такие вот, они очень организованные, но они не умеют молиться. Они не умеют Богу поклоняться. Они не умеют искать Бога. Они не умеют в духовных битвах участвовать. И тогда с этими людьми другие беды происходят. Они начинают верить во всякие сказки и прочее, прочее. Они понимают, что им нужно состояться как священники. Итак, Бог дал каждому из нас вот это, как бы сказать, повеление, видение. Он говорит, я сделал тебя, я тебя формирую как царь и священник. И для этого он нас снаряжает и золотом, и ладаном, и смирной. И для священнодействия, и для того, чтобы умирать для своего эгоизма. Аминь. 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 Все, кто хотят золота, приготовьтесь умирать для себя, потому что это очень важно для того, чтобы обладать. Как один человек сказал, вы не можете обладать тем, что не можете отдать. Если вы не можете это отдать, вы не можете этим обладать. Да, и это на самом деле так. Читаем дальше. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Аминь. Конечно, для нас, для всех понятно, что пришествие Иисуса Христа не для всех радостная новость, друзья мои, да? Не для всех радостная новость. И наша задача, чтобы она стала для большего количества людей новостью радостной. Аминь. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствовании, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодокию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи, скажите, посреди. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Это серьезно, когда он увидел этого, и ноги его, подобны Халкаливану. Я почитал, что такое Халкаливан, не думаю, что любой из вас сходу может сказать, что это такое, но это некая смесь, то, что называется зеленой медью. Там есть примесь серебра, там есть примесь золота. И в раскаленном состоянии это блистает сильно, то есть ноги его подобны Халкаливану, ну, я бы не хотел, чтобы он наступил ножкой такой раскаленной мне на спинку, да, то есть Иоанн увидел Иисуса в достаточно таком остром состоянии. Если вы знаете, когда человек бывает в таком вот, ну, в каком-то напряженном, сфокусированном состоянии, да, видно, что в глазах его есть какой-то огонь. Когда Иоанн посмотрел на Иисуса, он увидел, что в глаза его горят. Он чем-то очень озабочен, он задумался о каких-то вопросах, и ноги у него подобны Халкаливану. То есть из-под падира, а падир – это некое... как бы это сказать, одежда, которая закрывает вот примерно досюда, то есть ноги, они видны, и он босой, и видно, что эти ноги, они также горят, горят. Мне кажется, что в каком-то смысле это передает нам тот внутренний настрой, в котором находится Иисус в этот самый момент. В этот самый момент, где стоит Иисус? Кто заметил? Посреди семи светильников. Посреди семи светильников. В 20 стихе он поясняет, что такое семь светильников, тайна семи звезд, которые видели в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Семь церквей. Итак, Иисус стоит посреди церквей. Фактически Иисус находится внутри всех процессов в тот момент, происходящих внутри церквей. Настолько точно Иисус впоследствии начинает говорить, что в некоторых случаях Он даже говорит об именах людей. Вы только вдумайтесь. Иисус говорит послание к церквям. Представляете себе, к нам приходит послание через какого-то человека, который лично не знает, что сейчас здесь происходит. У него в то время не было телефонов и прочего. Да? И в этом послании указаны конкретные ситуации и конкретные люди. Послушайте, в этот момент вы подумаете, слушай, ну там Бог действительно все видит. И об этом никто не знает, а как он знает об этом? Например, в одной из ситуаций жена пастора управляет церковью и манипулирует пастором. И Бог называет ее, и Бог вторгается в эту ситуацию и начинает влиять на нее. Но как можно это узнать? Ведь это никому официально не говорится. Но Иисус находится внутри. Для меня это хорошая новость, потому что я понимаю, что сегодня Иисус находится здесь. Иисус вникает в детали жизни церкви. Мне кажется, что церковь могла и выжить только потому, что Иисус посреди нее. Ведь мы, как сами люди, во многом, если глянуть и копнуть в историю церковности, мы увидим такой кошмар там, инквизиция, там, возьмите, там, крестоносцы, все это там какие-то закрытые братства религиозные, там творился. То есть, если на людей посмотреть, то разочаруешься сразу. Я когда-то подумал, когда ехал в библейский институт, я уверовал не так давно, и ехал в библейский институт учиться, я думал, боже мой, институт, в котором люди с крыльями, они все святые. Я только уверовал, я еще не знал, что, оказывается, верующих крылья еще не выдали, там только на небесах дадут. Вот, я думал, они уже здесь с крыльями пришел, а там, как бы сказать, так, чтобы никого не обидеть. Крыльев не было. Напряжения были, а крыльев не было. И я увидел, что мы сегодня имеем защиту, как церковь, неприкосновенность, потому что Христос посреди нас. И это имеет и обратную сторону. Здесь нет места двойным играм, политическим каким-то интригам, потому что Христос, слушайте, посреди нас. Он настолько все видит, что ты даже можешь не пробовать закрыть ему глаза или нарисовать ему чуждую картинку. Он все видит, потому что он здесь. И для меня, с одной стороны, это меня пугает где-то, а с другой стороны, это меня успокаивает. Боже, ну если ты здесь, значит, ну, что мы в твоих руках, аллилуйя. Аминь. Когда ты находишься в трудностях, хорошо, когда Иисус в твоей лодке или нет? Когда ты осознаешь, что Иисус в твоей лодке, тебе легче плыть, даже если волны захлестывают. А вот когда ты уж не уверен в этом, то надо за ведра хватаешься и начинаешь сам работать. Боже, ты здесь. Итак, Иисус Он посреди семи светильников, посреди семи светильников, то есть посреди церкви, Сыну Человеческому облеченному и так далее, ноги Его, и держал Он в деснице Своей семь звезд. Где держал? Что такое десница? Правая рука, правильно. Правая рука, символ власти, символ влияния. Что держал он? Семь звезд. Что это такое? Что держал Иисус? В 20 стихе. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. Ангелы – это посланники. Посланники – все сводятся к одному. Речь не идет об ангелах. Речь идет о людях, которые несут пасторское служение в церкви. Интересно, что сам Бог, учредивший некоторую структуру, архитектуру церкви, Он ее и придерживается, потому что в посланиях Он адресует ангелу церкви. «Скажи всей церкви». А вы помните, что, например, в Новом Завете это же слово употреблено «Я пошлю ангела моего пред ним», и речь шла об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель там тоже назван ангелом, как неким вестником, который пришел для того, чтобы произвести определенную миссию. Так? И то же самое здесь. Ангел – это тот, кто принесет эту миссию на определенной территории. В данном случае, пастор ли это Ефеса или Ладокийской церкви. Мне нравится этот момент, потому что он говорит о том, что он не то чтобы посреди нас, а он даже жизнь мою держит в своих руках. То есть он держит пасторский состав в своей руке. Слышите? Иоанн, он показывает. Это настолько, важно. И речь не обо мне, не то, что я пастор, и мне это нравится. Я говорю сейчас, посмотрите, когда сам Бог держит в своей руке президента страны, ну вот просто пусть бы было так, да? То шансы у этой страны достаточно велики. Потому что сам великий Бог на расстоянии руки держит под контролем ситуацию. А вот когда он уехал, а все оно куда-то само идет, совсем другая ситуация. И тут можно наломать-то дров. Правда? Поэтому что такое церковь? Бог находится посреди нее. Более того, избирая и поставляя служителя, он берет его в свою руку. Я верю в это, друзья. Я верю, что вот то, что здесь он написал, он просигналил всем церквям всех времен и народов, сказав, друзья мои, церкви – это не просто какие-то организации, людям принадлежащие и что-то там делающие. Это то, что соделал я, контролирую я и держу в своей руке. Это не то, чтобы значить, что теперь я могу делать, что хочу, потому что я совершенно защищен, я под его, скажем там, покровом. Это значит то, что я в его власти. И моя задача состоит в том, чтобы его намерения принести в церковь. Это то же самое, как если вас поставили старшим в домашней группе. Друзья, сам Бог, Он направляет вас. Аминь. Вы верите в это? Это не просто человеческое избрание, это не просто то, что тебя поставили, теперь ты просто на другом стуле сидишь. Нет, это Бог тебя уполномачивает для этой миссии. И это важно, когда человек это понимает, он трепетно относится к своему поручению, а не то, что «да меня назначили, да какая разница, ну сделаю, как сделаю». Нет, меня назначили, сам Бог расположился к тому, чтобы я это делал. Боже, я хочу сделать это максимально хорошо. Согласны со мной? Мы так должны все мыслить. Вы слышите? Мы так должны все мыслить. Итак, Иисус, Он держит в Своей руке эти семь звезд, этих служителей. То, что будет происходить дальше, то, что Он будет описывать дальше, оно будет иметь как сладкую часть, так и горькую часть. Он будет иметь как хирургическое воздействие, так и терапевтическое воздействие, профилактическое. Бог будет рулить, но Он сразу дает понять, это все в Моих руках. Аллилуйя. Это все в Моих руках. Он держал в деснице своей семь звезд. Мы уже знаем, что это такое. «И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в своей, в силе своей». Да, это, конечно, очень интересное сравнение, когда язык сравнивается с мечом обоюдоострым. Это о чем-то говорит. Как считаете? Это говорит о том, что есть что-то, что надо поправить. Это говорит о том, что моя работа в тебе и во мне, она не закончена, говорит Бог. Слышите? Вы здесь? Что Бог с тобой и со мной не закончил, и Он что-то хочет подрезать, что-то выровнять. Вы слышите? Когда Бог стоит в таком состоянии, ты не очень думаешь о том, что все исключительно классно и хорошо. Ты думаешь: «Боже мой, что-то не так?» Потому что тут меч, тут огненные ноги, в глазах огонь. Боже, у меня все хорошо. На самом деле Иоанн, когда увидел это, послушайте, Иоанн любил Иисуса, Иоанн лежал на груди у Иисуса, Иоанн знал голос Иисуса, Иоанн знал, что Иисус любит людей, Иисус, Иоанн знал, что если кто и любит вообще людей, то это Иисус, потому что Он на кресте умер за людей. Когда Иоанн увидел это, итак, 16 стих, «И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда я увидел его, он говорит, то пал к ногам его, как мертвый». Слушайте, этот Иоанн вообще в обнимку, это, если, я понял, если бы это Иуда был, вот Иуде, да, Искариоту, явился Бог, я понимаю, он упал, потому что понял, да я вообще засада, я предатель. Но это Иоанн был. Иоанн не предавал Иисуса, как Петр. Иоанн любил Иисуса, был ближе к Нему. Иисус давал Иоанну такие преференции в пример остальным. Ну просто казалось бы. И вот этот Иоанн просто побежал навстречу, прыгнул и с разбега за шею ему схватился. Но мы видим совсем другую историю. Мы видим, что Иоанн просто падает, как мертвый, потому что то, что он увидел, оно не сходилось внутри с тем, каким он видел Иисуса до этого. Это была могущественная фигура, настолько могущественная, что просто сравнить хотя бы голос его, как шум многих вод, это просто не поддавалось никакому окончательному сравнению. Это было что-то сверх-мега-гипермогущественная власть. И Иоанн понял, что, Боже мой, перед этой властью я вообще беспомощен. И он падает ниц. Он поклоняется. Иногда я думаю о грешниках. Я встречал пару людей, они говорили, что ну и Бог, ну и что мне сделает? Да я сам свою судьбу определяю, мне Бог ничего не может ни дать, ни взять. Я понимаю, что иногда люди, не соприкасаясь с Богом, они так вот о Боге судят, как это такой дедушка там, знаете, такой еле ходит, он с трона даже не встает, потому что тяжеловато. Вот. И тут я молодой такой, бравый, ну попробуй меня победить. Но на самом деле эти люди просто не видели Бога. Потому что Писание говорит, что пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. А почему? Только потому, что они все любят, и преисподние тоже. Да ничего подобного. Потому что Бог настолько могуществен, друзья мои. Бог настолько велик, что мы не можем свою коробочку его засунуть и представить его окончательно. Он велик. И когда Иоанн, имевший глубокое откровение о Боге, то, что писал Иоанн в своих посланиях, например, Евангелие от Иоанна считается одно по весу, равное трем другим Евангелиям. Это значит, что мышление Иоанна о Боге было настолько глубоко и сильно, что он мог как бы передать в Евангелие представление о Боге, и оно весело, как три других Евангелия. Это не просто хронология, куда он шел, где сходил, где посидел, кому что сказал. Это передача вот этого такого, ну, Бога воплощенного. И когда вот этот Иоанн увидел Иисуса, он понял, что он ноль вообще, он ничего не понимает и не знает, что это великий Бог. И пал. Когда я это читаю, меня отрезвляет это, знаете, меня это приводит к определенной мере страха Божьего, к какому-то, ну, не расслабишься в плохом смысле этого слова. С Богом нельзя играть. В Бога нельзя играть. Бог – это серьезно. Вы со мной? У меня сегодня такой месседж такой интересный. Но Бог – это серьезно. И это, с одной стороны, очень сильно. Почему? Потому что это серьезный Бог на твоей стороне. А это многое значит. И Он не шутит. Он на твоей стороне. Слушай. Аминь. А с другой стороны, это серьезно, потому что если Бог что-то тебе говорит, то Он ожидает, что ты это будешь делать. Что, слушай, Он просто так слова на ветер не бросает. Он, если сказал, это будет так, точка. И это вот этот баланс, он позволяет нам правильно порой поступать, реагировать, говорить. Потому что мы понимаем, что Бог есть Бог. Аллилуйя. Аминь. Итак, он пал, как мертвый. И посмотрите, реакция Иисуса. «И он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, я есмь первый и последний». Реакция Иисуса. Вот реакция Иоанна нам видна. Смотрите, как Иисус. Иисус не усиливает вот это вот какое-то, как сказать, размазанность Иоанна, вот это состояние вообще шока. Но Иисус что говорит? Не бойся. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я за тебя. То есть я не хочу, чтобы мы сегодня, я не хочу сгущать краски, показывать какого-то такого лютого Бога, это ни в коей мере, это, ну, мы не играем в эти игры. Я просто показываю вот этого великого, необъятного, могущественного Бога, его... Это не игра. Он велик. Слушай, он в твоей судьбе может изменить все. Он велик. И вот этот Бог, он прикасается к Иоанну и говорит: Иоанн, ну я не для того тебе дан и явился, чтобы ты испугался и закрыл глаза и убежал. А я дан тебе для того, чтобы что-то тебе принести. Аминь. Поэтому он говорит: не бойся. И он также говорит нам: друзья, не надо в этом смысле пугаться Бога. Аминь. Надо идти к Нему навстречу. Аминь. Хорошо, не бойся, Он говорит. Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. У кого ключи ада и смерти? Ну, некоторые считают, что ад – это вообще царство дьявола, это его, там он главный генеральный директор, и все там под ним. Нет, ключи ада и смерти не у дьявола, а не у Иисуса. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. И семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей. Первая глава. Конец. Иисус, заканчивая уже, находится посреди золотых светильников. Иисус держит служителей, пастора, пасторов этих церквей в своей руке. Все, что происходит там, в этом есть глубокие смысловые символичные вещи. Сегодня, друзья, мы живы. Сегодня мы ходим по земле, не потому, что так срослось и получилось, а потому, что Христос здесь. Сегодня мы живы, потому что Он среди нас. И когда люди хотят спросить, где Бог, я скажу: а ты в Дом Божий приходи. Он среди золотых светильников, Он среди Божьего народа. Когда верующий рождается свыше, путь его к Богу неповторим. Вы все пришли к Богу настолько по-разному, мы все чудили, как могли, и начудили в конце концов. И пришли. Но все мы пришли в условно одно место – в Дом Божий. Согласны со мной? Люди приходят к Богу по-разному, но всех Бог приводит в одно место – в церковь. Почему? Он среди золотых светильников сам. Он там. И Он хочет с тобой говорить. Поэтому ты сегодня здесь. Ты сегодня здесь, чтобы Бог говорил в твою жизнь. Ты сегодня здесь, чтобы позволить Богу влиять на твою жизнь и изменить ее. У Него, уста Его, как там написано, как из уст Его выходит обоюдоострый меч. Этот меч и лечит, и удаляет, что не нужно, и исцеляет своим прикосновением. Вы помните, что такое меч обоюдоострый? Помните, да? Это Слово Божье, в другом месте Писания написано. Слово Божье, то есть Иисус, Он своим Словом способен проникать так глубоко и удалять ненужное. И так важно, друзья, чтобы мы были в Доме Божьем, там, где Бог среди нас.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!